Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святой апостол Павел говорит: «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Здесь для христианина должно быть очевидным, понятным, что есть смерть как явление такое физическое, а есть смерть духовная. Адам и Ева, когда согрешили непослушанием по отношению к Богу как источнику вечной жизни, стали духовно мертвыми и оказались, как говорится, изгнаны из рая, из обителей небесных, как лишенные причастие источнику жизни вечной, и стали смертными. Смерть явилась в этот мир как следствие именно духовной пораженности прародителей. Обрели бы они опыт жизни личностной, сознательной, духовной, не разрывая отношений с Богом, возрастали бы в нем не они, не потомки Адама и Евы. А слово, кстати говоря, «потомок», оно включает в себя понимание некого тоже прерывания цепи рождений смертью. Потомок – это тот, кто наследует своим родителям, предкам, которые уже почили. А вероятно, что Адам и Ева, если бы не разрывали отношения с Богом, то мы не знаем, как бы человек рождался, какой был бы способ рождения, размножения. Заповедь «плодитесь и размножайтесь» была дана еще до грехопадения. Но очевидно, что смерти бы не было. Человек бы населял землю как среду обитания, точнее, не просто землю, а землю как райский сад, не умирая. Может быть, этим райским садом была бы не только планета Земля в собственном смысле, но вся Вселенная, которая с точки зрения современного человека, науки, она, в общем-то, такие масштабы имеет, что представляется безграничной. Хотя современная наука все-таки склоняется к мысли, что некие границы и у Вселенной есть, у видимого там, не до конца видимого космоса. То есть даже космическое пространство, включающее в себя, казалось бы, безграничные какие-то бездны и какую-то материю, и энергию, и световую энергию, и какую-то там, как современная же наука говорит, если в это углубляться, темную материю и энергию, до конца не разбери, поймешь, потому что научная картина мира меняется от десятилетия к десятилетию и открывает новые и новые какие-то неведомые для себя бездны. Потому что познание не только Бога, если человек вообще этого ищет, но и даже то, что Бог сотворил, оно неисчерпаемо. И если задаваться вопросом, а все воскреснут, или человек бы не умирал, а миллиард бы потомков все равно были бы у Адама и Евы, где им жить, какова среда обитания. Это зряшный какой-то вопрос ограниченный, свидетельство ограниченного человеческого мышления, потому что для Бога это не проблема. Обителей у Отца Небесного много. Но человек смертный мыслит ограниченными смертными же категориями. Поэтому для большинства людей смерть – это прежде всего прерывание физического существования. Тело сходит в землю, а душа идет в некоторые неведомые, невидимые пространства, и что там происходит, кто бы видел на самом деле, с точки зрения такой обыденной. А люди материалистического, атеистического мировоззрения вообще отрицают какое-либо инобытие и считают, что со смертью все для человека заканчивается. Со смертью именно физической. Поэтому понятно, что для большинства людей смерть – это катастрофа. Катастрофа, которая не может быть никак преодолена. Это именно то, что давлеет над человеком каждым, потому что является уделом всякого человека. И как медицина там не усовершенствует свои методы диагностические, лекарственные и так далее и тому подобное, все равно новые болезни появляются, вирус там мутирует, антибиотики устаревают, нужно новые изобретать, производить. Все это еще к тому же давно коммерциализировалось, и законы эти именно коммерческие очень многое определяют, то есть нажива на самом деле. И в этом всем таком коловращении, сочетании борьбы, казалось бы, за жизнь, все это является, по сути, щитой. Вот в недавние времена ковида, после которого еще война разразилась, вдруг оказалось, что даже для очень многих христиан земная жизнь казалась абсолютной ценностью, которую надо изо всех сил сохранять, никуда не выходить из опасности заражения, на Пасху даже храмы на замок закрыть, ну, вроде как же временно, потом ради же спасения человеческих жизней, а на самом деле ведь по большому счету для, в собственном смысле, христианства сама земная жизнь, она никогда не была абсолютной ценностью, потому что она не может быть абсолютной ценностью, она все равно конечна. Да, если человек в молодые годы предстает пред Господом уже на суд Божий, для многих его близких это кажется трагедией. Но это не для Бога трагедия. А возможно, что и не трагедия для самого человека, если он уже в этом возрасте сподобится доброго ответа на страшном суде Христову. Или Господь, быть может, прерывает его земной путь, земное развитие, потому что он стал направляться в сторону погибели души, и Господь не видит, что человек исправится, а только еще больше своей душе навредит. Поэтому очевидно, что злом-то является для человека не сама конечность земного бытия, потому что впереди все равно вечность, а смерть другая, духовная смерть. Самое же вот именно, что есть страшная опасность быть отлученным от Бога по своему средостению в грехе, а полноту жизни мы уже имеем во Христе. И вот апостол и говорит в послании к римлянам, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех по плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут, но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, живы будете». Как же нам, исповедующим христианство, жить не по плоти, а по духу? На этот счет, к примеру, один из святых, святитель Григорий Двоеслов, своем толковании говорит, Дух Христов, который мы должны иметь, это Дух любви, есть как бы некая печать божественной собственности. То есть мы должны быть этой божественной собственностью, имеется в виду. Неужели же имеет Дух Христов тот, коего душу ненависть рассеивает, гордость напыщает, гнев доводит до безумия, жадность мучит, роскошь расслабляет. Размыслите, что есть Дух Христов. Он есть подлинно то, который заставляет любить друзей и врагов, презирать земное, усиленно стремиться к небесному, смиряет за пороки плоть, обуздывает в пожеланиях сердце. Итак, если вы хотите знать право владычества Божие, то размыслите о лице владыки вашего. Ибо вот что мы сказали, то ясно подтверждает Павел. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Ясно говорит он как бы так, кто ныне не управляется живущим в нем Богом, после не будет иметь участия в радости божественной славы. Но, несмотря на то, что мы слабы для того, что сказано, не достигаем еще полного совершенства. Однако положим на пути Божиим ежедневное преуспеяние в святом желании. Вот желание быть с Богом, желание в жажде Христа, общения с Ним, в жажде действительно духовной жизни. Это советует нам истина, которая через псалмопевца говорит, «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Это Псалом 138. Наше несовершенство не будет для нас решительно вредным, если мы, поставленные на пути Божием, назад не будем озираться и поспешим пройти то, что остается. Ибо тот, кто благоснисходительно воспламеняет желания несовершенных, укрепляет их даже до совершенства через Господа нашего Иисуса Христа, который с Ним живет и царствует в единении Святого Духа. Бог через все во веки веков. Вот довольно утешительные на самом деле слова этого святого о том, что даже человек, пребывающий в видимых немощах, в немощном состоянии, а таковым и все тут и есть, если даже при малых трудах, при не слишком таких видимых и впечатляющих попытках жизни христианской не оставляет эти попытки, то Бог такого человека все равно всегда готов спасти, даже сделать несовершенных совершенными для Царства Небесного. Это воля Божия. Вот мы сегодня слышим в евангельском чтении, как Господь, посылая апостолов на проповедь, говорит, «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Что это значит на самом деле в мире сем? Как можно этот лукавнующий мир как-то перехитрить или перемудрить, будучи христианином? Неужели это возможно? И преподобный Авросий Оптинский говорит на этот счет такие слова. «Мудрость змеиная, по изречению толковников, состоит в том, что когда бьют змею, то она более всего хранит голову. Так и христианин в напастях и трудных обстоятельствах должен более всего хранить веру. Во-вторых, мудрость змеиная состоит в том, что когда змея хочет скинуть с себя старую кожу, то пролазит сквозь тесную скважину, а иначе с себя старую кожу скинуть не может. Так и христианин, если желает совлечься ветхого человека, то должен проходить тесный путь по евангельскому учению. Целость же глубинная состоит в незлобии и прощении обид или досад, или подобного». Есть свои устроения духовной жизни, закономерности, которые себя проявляют с течением времени. Порой, когда человек только обращается ко Христу, он пребывает в состоянии такого, что называется неофитства, духовного подъема, радости, каких-то ощущений, обретения. Потом это проходит со временем, и наступает время, когда человек уже проверяется в своей вере, когда приходят какие-то испытания, трудности, скорби, наступает такая житейская и христианская обыденность. И вот как раз святые отцы указывают, что очень важно совсем не оскудевать, совсем не угасать, не утрачивать ревности о Боге, о Духе Святом, о духовной жизни. А то, что этому препятствует, порой какая-то внутренняя туга, скудость внутренняя, не считая внешних каких-то, может быть, испытаний, это надо потерпеть, проявить в этом смысле истинную целость и истинную духовную мудрость, не утрачивая упования на милость Божию, не утрачивая и вовсе не оскудевая в начатках ответной любви ко Христу. И не только ко Христу, но и по-христиански к другим людям. Если будем стараться этого держаться, как указывают святые отцы, будем недалеко от спасения. Истинно, Господи, сподоби нас этого. Аминь.